Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Эхо Москвы. Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня у нас в московской студии Алексей Гусев, доцент исторического факультета Московского государственного университета. И тема для нашего разговора – Лев Троцкий. В 1918 году попытаемся создать аналог фильма «Ленин в 18 году». Ну, как мне хотелось бы, более достоверный. Мы уже говорили о роли Льва Троцкого, собственно, в одной из программ этого цикла. Говорили про 17-й год, про путь к большевизму. И я думаю, что желающие могут с этой программой познакомиться на сайте «Эхо Москвы». Но мы все-таки напомним, да, для начала как-то определим позицию Льва Троцкого как раз вот на конец 17-го года, ну, на момент Октябрьского переворота. То есть он председатель Петросовета и сторонник захвата власти.
Безусловно.
Принимает ли он участие, кстати говоря, вот я видел один из вопросов, кто еще в программе, принимал ли он участие в заседаниях ЦК с участием Ленина, где решался вопрос о вооруженном восстании?
Да, и уже вот в тот момент, когда решался вопрос о восстании, Троцкий был, безусловно, сторонником этого восстания. И в этой связи он поддерживал позицию Ленина, направленную против того меньшинства ЦК, которое выступало за то, чтобы, так сказать, не идти по пути вооруженного захвата власти, а действовать более такими легальными методами. Но вместе с тем Троцкий выступал за то, чтобы обязательно приурочить восстание ко второму съезду, Всероссийскому съезду Советов рабочих и солдатских депутатов. С тем, чтобы это был не просто захват власти в руки партии, а чтобы это имело мандат представителей вот широкой демократической революционной общественности, как тогда выражались. И вот именно по такому сценарию и пошел захват власти большевика.
А какова была позиция Льва Давидовича Троцкого по однородному социалистическому правительству?
И здесь, опять же, позиции Ленина и Троцкого в полной мере совпадали. Он считал, что самая важная коалиция у власти – это не коалиция с так называемыми соглашательскими, мелкобуржуазными, оппортунистическими партиями меньшевиков и эсеров, а коалиция с широкими массами рабочих, солдат и крестьян. И вот в жертву этой широкой коалиции можно принести партийную коалицию. То есть он выступал за безусловный разрыв с теми партиями, которые не признавали решение Второго съезда Советов. И именно вот из-за этой позиции Троцкого Ленин в начале ноября 1917 года, когда вот как раз обсуждался вопрос о возможном создании однородного социалистического правительства, и опять шли дискуссии с так называемыми умеренными большевиками по этому вопросу, подчеркнул, что Троцкий против такого соглашения. И поэтому нет лучшего большевика, чем Троцкий. Троцкий впоследствии очень любил цитировать эти слова.
Ну, то есть верный ленинец, твердый ленинец.
Да, безусловно.
Вот с созданием Совнаркома Лев Троцкий получает пост, как бы сейчас сказали, министра иностранных дел или главы наркомата иностранных дел. Руководил ли он реально дипломатией или оставался больше такой публичной фигурой, оратором и так далее?
Ну, здесь интересно вспомнить такой факт, что когда обсуждался состав будущего Совета народных комиссаров, кстати, сам термин «народный комиссар» тоже придумал Троцкий, то Ленин первоначально предлагал назвать именно Троцкого председателем Совнаркома.
А себе какую роль он предполагал?
Об этом речь не шла. Вот. Мы не можем, так сказать, судить о том, что там думал Ленин. Возможно, что это был просто дипломатический такой шаг.
А может, он его проверял?
Предложить Троцкому.
По-сталински.
Да, но тут была своя логика, потому что именно Троцкий стоял во главе того органа, который взял власть в России 25 октября 1917 года, Петроградского совета. И можно даже сказать, что Троцкий в течение целого дня возглавлял российскую власть. Потому что вот 25-го было объявлено, что временное правительство низложено, власть перешла к ВРК. И лишь затем власть формально взял Второй съезд Совета.
Ну да, ВРК был орган, собственно, Петросовета.
Петросовета, конечно. И вот Ленин говорил, что логично было бы именно вам возглавить Совнарком. Троцкий выступил категорически против. Тогда Ленин предложил ему возглавить наркомат внутренних дел. Сказать, вы будете со своим мощным революционным темпераментом давить буржуазию. Но что Троцкий сказал, что это тоже ему не подходит. И сослался на свое еврейское происхождение. Вот, сказал, что нельзя, чтобы во главе такого органа стоял еврей. На что Ленин ответил ему, ну, это какие-то глупости, мы же делаем великую международную революцию. Троцкий говорит, да, революция великая, международная, ну и дураков у нас много. друга. Ленин ему отвечает: ну что же, мы по дуракам будем равняться? Троцкий говорит: равняться не будем, но скидку на глупость надо делать. Вот. И, в общем-то, в результате вот этих всех дискуссий решено было, что он возглавит наркомат иностранных дел, и его кандидатуру предложил Свердлов. Вот. Троцкий пишет в своих воспоминаниях, что ему не хотелось занимать этот пост. Он описывал свои ощущения вот после победы вооруженного восстания как ощущение хирурга после сложной операции. Вот хотелось помыть руки, снять халат и отдохнуть. И Троцкий выступил за то, чтобы ему дали какой-либо пост, связанный с руководством партийной прессы. То есть вот некий такой идеолог партии. Вот. Но товарищи по ЦК настояли все-таки на том, чтобы он взял в руки НКИД, наркомат иностранных
дел. Кстати, а какими языками он владел?
Ну, он владел несколькими языками, безусловно, французским, немецким и английским, хотя английским в меньшей степени, но затем он его уже в эмиграции достаточно хорошо совершенствовал, и вот так называемый контрпроцесс 1937 года, посвященный разоблачению сталинских процессов, который Троцкий проводил в Мексике, вот он его вел на английском языке. То есть он мог вполне объясняться с зарубежными товарищами.
Французский и немецкий
да.
напрямую.
Да, очень хорошо.
Не зря проводил время в кофейнях Вены, например, и был готов к переговорам с Германией.
Да.
Скажите, на ваш взгляд, что дала публикация тайных договоров России? То, что обещали большевики, и то, что начал осуществлять, собственно, Троцкий.
Ну, в декрете о мире, который был принят на втором съезде рабочих солдатских советов, было заявлено, что новая власть отвергает принцип тайной дипломатии. То есть отныне внешняя политика будет проводиться открыто на глазах трудящихся всего мира. И было объявлено, что все договоры, заключенные царским и временным правительством с государствами Антанты, договоры, которые показывают империалистический, захватнический характер войны, вот все они будут опубликованы. Значит, публикация договоров – это была вот реализация принципа, провозглашенного большевиками. И это была демонстрация четкого разрыва преемственности государственной власти. Да, то есть они начинали как бы с чистого листа. Они не считали себя континуаторами прежних правительств. Вот, они объявляли, что будут проводить принципиально новую открытую внешнюю политику. И они действительно опубликовали ряд договоров, в том числе касающихся вот будущего раздела мира, договоры, которые заключались между Старой Россией и Антантой. О том, что, например, Антанта и Франция, в частности, соглашается с установлением российского контроля над Константинополем и Черноморскими проливами, а Россия, в свою очередь, соглашается с расчленением Германии в интересах Франции. Вот эти договоры были опубликованы, и Троцкий руководил этой работой по публикации.
Ну вот интересно, ведь такая информация, что Россия действительно реально могла получить по итогам войны превращение, мне кажется, пропагандистски была не совсем в пользу большевиков. Получалось, что они отнимали вот эти вот грядущие завоевания, то, за что кровь пролилась и так далее. То есть, ну, для грамотного населения, мне кажется, что это не совсем в плюс-то было.
Ну, это было продолжением той пропаганды, которую большевики вели с самого начала Первой мировой войны. Во всех их листовках, прокламациях говорилось, что рабочий класс и крестьянство России проливают кровь ради имперских амбиций самодержавия, завоевания проливов, там, распространения влияния на Балканах, за Кавказе и так далее. Это совершенно бессмысленно, это рабочему классу не нужно. Какой смысл рабочему классу и крестьянству вот в контроле над проливами, да, или там в расширении территории?
Хлебный экспорт.
Да, ну, это да, но большевики не считали себя в данном случае представителями там национального капитала или каких-то державных интересов России. Они считали себя представителями мировой пролетарской революции. Именно из-за этого исходили в своей внешней политике.
Ну да, ну, например, для какой-нибудь, для армян, например, это было бы, так сказать, их нежелание выполнять эти договоры, безусловно, опять же, в минус, потому что исчезала с карты грядущая Великая Армения.
Но большевики выступали за то, чтобы признать самоопределение армянского народа вот в территориях компактного расселения армян. То есть они боролись и за это.
А, кстати, как с Польшей там собирались обойтись? Такой деликатный вопрос.
Да, ну, Польша была оккупирована германскими войсками, еще временное правительство согласилось признать самостоятельность Польши при условии, что она не вступит там, в военные союзы с Германией. То есть, собственно, большевики это подтвердили, и в декабре 1917 года они также признали независимость Финляндии.
Хорошо. Вот, собственно, конкретное действие Льва Троцкого на посту главы Наркомата иностранных дел. Что первое, собственно, было сделано для осуществления вот этого, ну, несколько демагогического декрета о мире?
Вообще Троцкий первоначально, тоже интересный такой факт, не очень серьезно воспринимал свою роль вот в этом наркомате иностранных дел. Сохранились даже воспоминания одного из близких к нему людей, что он сказал: ну, а чем мы будем тут заниматься? Опубликуем договоры, раскрывающие империалистический характер войны, издадим несколько революционных прокламаций к народам мира и закроем лавочку. Вот. Но оказалось, что Троцкому предстоит сделать здесь гораздо больше и, прежде всего, решать вопрос о выходе России из войны. То есть исполнять то обещание, которое большевики давали народу, когда шли к власти. Обещание, которое, собственно, принесло им достаточно широкую общественную поддержку.
Хотя военных действий в тот момент не велось фактически.
Да, но, тем не менее, армия не была демобилизована, и солдаты продолжали сидеть в окопах.
Это или бежать из окопов.
Или бежать, да, но, опять же, в неорганизованном порядке. Вот. И народ ждал окончания войны. Вот. Даже можно сказать, что в общественности было широко распространено представление о том, что мир любыми, так сказать, средствами, любым путем.
Вот. Интересно, кстати, Граев, тоже напомнить, что адмирал Верховский, который был военным министром буквально перед переворотом, он предлагал заключить сепаратный мир с Германией, срочно просто объявить об этом и тем самым разоружить противников Временного правительства. И, по-моему, Федор Степун то же самое, будучи одним из чиновников военного министерства, будучи крупный философ, тоже это предлагал, но эта идея была отвергнута, Верховский отправлен в отпуск, а вот большевики на этом, конечно, сыграли.
Да, и более того, когда уже начался большевистское восстание 24 октября, Керенский приехал в предпарламент и там попросил вождей революционной демократии, меньшевиков и эсеров, помочь ему осуществить силовое подавление большевистского путча, на что ему меньшевики и эсеры ответили, что наиболее эффективный способ борьбы с большевистским влиянием – это объявить о начале мирных переговоров. То есть этим настроением были захвачены широкие и общественные, и политические слои.
Ну вот, и что, собирается делегация все-таки, первое дело, да, или как-то они объявили о том, что прекращают военные действия и призывают Германию и Австро-Венгрию к переговорам?
Нет, призывали не только Германию и Австро-Венгрию. В декрете о мире говорилось о том, что предлагается заключить всеобщий демократический мир без аннексии и контрибуции на основе самоопределения наций. То есть повторялась, опять же, та формула, которую большевики воспроизводили во всех своих прокламациях, выступлениях самостоятельно. Начала войны. И декрет о мире был широко разослан во все страны, его предлагали рассматривать вот как конкретное предложение. Затем были вручены ноты зарубежным послам, были проинформированы российские посольства в зарубежных странах о том, что большевистское правительство предлагает всем государствам, участвующим в войне, незамедлительно прекратить военные действия, заключить перемирие и начать переговоры о мире вот на этих условиях.
То есть это призыв формально был ко всем странам?
Да, безусловно. И более того, когда Германия и Австро-Венгрия очень быстро откликнулись на это, то переговоры начались не сразу. Еще некоторое время выжидали, что, может быть, страны Антанты прореагируют. Но страны Антанты никак не прореагировали.
А у них была какая-то реакция, вот как раз у Антанты, что они не участвуют, или это было молчание?
Ну, это была одна нота, которую представители военных миссий стран Антанты отправили главнокомандующему Духонину, который к тому времени уже был смещен и убит, они, так сказать, этого не знали, о том, что они расценивают большевистские действия как шаг к заключению сепаратного мира с Германией, и что они, собственно, не будут в этом участвовать.
Но Германия и Австро-Венгрия откликнулись.
Германия и Австро-Венгрия откликнулись. Вот все страны Четверного Союза, там еще были Турция и Болгария, они выразили готовность вести переговоры с большевиками. И более того, сразу же, когда вот с этим предложением большевистское правительство выступило, то Ленин разослал директивы командирам фронтовых частей о том, чтобы они обеспечивали ведение переговоров непосредственно с частями противника о заключении перемирия. Вот. И такое перемирие действительно было заключено в начале декабря. И начались вот переговоры в Брест-Литовске.
Кстати, а почему Брест-Литовск?
Брест-Литовск находился на территории Белоруссии, частично оккупированной германскими войсками. Большевики не хотели вести переговоры на территории, контролируемой немцами. Они настаивали на том, чтобы переговоры прошли в одной из нейтральных стран. Предлагали...
Стокгольм, да?
Стокгольм, да. Но немцы настояли на том, что именно Брест-Литовск, они понимали, что сила за ними, они могут диктовать.
Ну, то есть, они показали, кто в доме хозяин.
Да.
А когда, собственно, сам Троцкий принял прямое участие в переговорах с германцами?
Первоначально та делегация, которая была направлена в Брест, возглавлялась Йоффе, кстати, тоже товарищем, старым товарищем Троцкого, который сохранил ему верность до самого конца, уже будучи в оппозиции, он его поддерживал в 20-е годы. А Йоффе, Каменев, представители левых эсеров, союзников большевиков, тоже были в этой делегации. И вот эта делегация, она, собственно, договаривалась о заключении перемирия и о том, какие условия мира будут предложены Германии. Первоначально страны Четверного Союза заявили, что, в принципе, они готовы заключать мир вот на тех условиях, которые предлагают...
Без аннексии и контрибуции.
Без аннексии, без контрибуции на основе самоопределения наций. Вот. И это было воспринято большевиками как победа. Но потом выяснилось, что... В разный совершенно смысл вкладывается сторонами,
проблема,
да,
в терминологии.
В это понятие, да. И когда уже страны Четверного Союза предъявили конкретные условия мира, то здесь уже начались серьезные, так сказать, проблемы. Потому что они предлагали просто, чтобы Россия отказалась от всех территорий, оккупированных немецкими и австрийскими войсками.
Потому что те не что, самоопределились?
А те под контролем немцев и австрийцев самоопределяться. Вот. На что большевики отвечали: мы не признаем такого самоопределения, когда назначается какой-то там так называемый правительственный орган, поддерживаемый штыками оккупантов, и он объявляет себя представителем соответствующих народов, да, например, там, Белоруссии или Литвы или Польши. Вот. Это марионеточный режим, это не самоопределение. Значит, большевики предлагают другой подход. Большевики и левые эсеры в данном случае, потому что это была правительственная коалиция. Другой подход. Сначала все оккупационные войска должны быть выведены, а затем уже провести референдумы о статусе соответствующих государств и народов. На это австрийцы и немцы идти не собирались. И именно вот этой проблеме самоопределения нации, о том, как ее понимать, была посвящена большая часть времени на брестских переговорах, в которых Троцкий стал принимать участие со второй половины декабря.
А поначалу, значит, он послал такую разведывательную делегацию?
Да, для того, чтобы прощупать, собственно говоря, своих партнеров по переговорам.
Ну и как он вел переговоры? Есть мемуарные свидетельства такие яркие?
Да, безусловно, с стороны немцев и австрийцев в переговорах участвовали немецкий генерал Гофман, министр иностранных дел Австро-Венгрии, граф Чернин и фон Кюльман, немецкий министр. Все они оставили свои воспоминания, и во всех этих воспоминаниях даются довольно такие живые, интересные описания того, как виделся им Троцкий. Вот. И все они сходились в том, что это человек, безусловно, умный, ловкий, хитрый, находчивый, эрудированный и вместе с тем, как пишет Чернин, наглый, и добавляет, ну, как свойственно его расе.
Ну, антисемитизм был свойственен австрийцам, это правда, особенно венским. И чего же удалось добиться вот на первом этапе переговоров?
Ну, первоначально Троцкий и другие участники делегации считали, что главная задача на этих переговорах – это демонстрация вот этих принципов внешней политики, которые были провозглашены новым революционным большевистским правительством. Что нужно показать народам и рабочему классу всего мира, что Россия не желает участвовать ни в империалистической войне, ни в каких империалистических разделах мира, что она выступает за последовательно демократические революционные принципы мирового устройства. И Троцкий поэтому произносил длинные речи на заседаниях, постоянно пикировал...
занимался.
Да, занимался агитацией, и при этом он настаивал на том, чтобы на переговоры была допущена пресса.
А, то есть, чтобы все шло туда.
Конечно. Без, газеты. Без различия направлений, на что ему ответили отказом. И переговоры стенографировались, отчеты о них публиковались в советской прессе. Ну и, кстати, в немецкой прессе тоже, но в сокращенном виде. Тем не менее, даже вот в таком сокращенном виде, они, эти публикации, доносили информацию о принципиальных позициях большевистской стороны. И это, кстати, способствовало развитию революционного социального и политического кризиса и в Германии, и в Австро-Венгрии.
То есть, фактически, он вел на переговорах пропаганду на территорию противника.
Да, да. Были попытки даже, так сказать, членами делегации раздавать революционные прокламации солдатам, которые находились в Бресте, что тоже было быстро пресечено немецким командованием.
А там вот кто-то, по-моему, сказал, что ему надо съездить в Вену, поговорить с рабочими. Вот только не помню, Троцкий или кто-то другой.
Посоветоваться. Да, конечно, это была утопия. Вот, но, тем не менее, вот именно этот
это аспект... как-то поразило мемуариста как раз германского. Вот, такое нахальство.
Ну, вели себя, как я говорю, достаточно, по выражению немцев и австрийцев, нагло, что значит жестко и проводя свою линию. Интересно, что вот когда делегацию в Бресте возглавлял Йоффе, то она велась по традиционному дипломатическому, переговоры велись по традиционному дипломатическому протоколу, то есть за рамками официальных раундов переговоров члены делегации неформально общались между собой, вместе обедали, сидели там вперемешку, выпивали и так далее. Но когда приехал Троцкий, он этому положил конец. Сказал, что никакого братания, никакой фамильярности быть не должно.
Классовый враг.
Да, совместные обеды отменяются, общаемся только чисто официально.
Ну и результат. Вот они, видимо, в какой-то момент должны были вернуться, доложить Ленину, совнаркому о том, что, собственно, делать. Да? Есть условия мира, и какая-то должна быть позиция, да?
Да, конечно. И первоначально... Когда были предъявлены немецкие условия мира, то Троцкий, это было в январе уже 18 года, возвращается в Москву, и здесь проходит обсуждение этих условий и в ВЦИК, и в центральных комитетах правящих партий РСДРПБ и партии левых социалистов-революционеров. И здесь обнаруживаются разногласия в руководстве большевистской партии. Одним из первых, кто предложил принять немецкие условия мира, был Григорий Зиновьев, который в то время занимал такую умеренную позицию в большевистском ЦК. И Ленин тоже встал на эту позицию. Они исходили из того, что российская армия фактически прекратила свое существование, воевать не может, массовое дезертирство, очень низкая боеспособность. И Троцкий сам видел это, когда вот он проезжал через линию фронта, он видел просто пустые окопы. Поскольку армия воевать не может, то ничего не остается, кроме как принять даже вот те аннексионистские, несправедливые условия мира, которые диктует противник.
А что противник вот к этому моменту
потребовал? Да, ну, противник, собственно, требовал, чтобы...
Прибалтику,
да, Прибалтику, часть Белоруссии и... с тем, чтобы была признана власть Украинской Центральной Рады на Украине.
С которой отдельно договаривались.
Да, с которой они отдельно договаривались. Вот к тому времени уже в январе там большая часть Украины контролировалась советским правительством украинским. Да, Центральная Рада даже контроль над Киевом потеряла. Тем не менее, именно Центральную Раду немцы воспринимали как легитимную украинскую власть. И представители Центральной Рады тоже участвовали вот в... мирных переговорах.
Кстати, а не получилось так, что Троцкий вот как раз проиграл этот момент по Украине, да? Там он пытался дезавуировать полномочия Центральной Рады, но это не удалось.
Да, это не удалось, и пришлось согласиться с присутствием Центральной Рады. И Троцкий потом в своих мемуарах очень язвительно высмеивал вот этих вот мещан, которые превращали в фарс эти переговоры. Вот. Но делать нечего, пришлось все-таки с этим считаться.
Но мещане не мещане. обещания, однако они его переиграли и стали стороной в переговорах,
да,
а не
да.
Харьковское советское
Конечно,
правительство.
Потому что
обидно, наверное, было.
Обидно, но большевики и левые эсеры были слабейшей стороной на этих переговорах. Приходилось принимать условия, которые им навязываются, более сильной стороны.
Ну, возможно, еще этот принцип как бы самоопределения нации против них играл. Раз это ваш принцип, ну, принимайте то,
да,
как
они самоопределились. Говорили, Украина самоопределилась. Вот, пожалуйста, это Харьковское советское правительство, легитимный представитель рабочих крестьян Украины.
Это позиция Троцкого.
Да, это позиция Троцкого. А ему говорили, нет, вот есть законная Украинская Центральная Рада. Ну, и потом, кстати, вот история с Украиной очень хорошо продемонстрировала, как на самом деле немцы понимали принцип самоопределения. То есть после заключения Брестского мира туда вошли немецкие войска и, собственно говоря, эту Центральную Раду своего союзника свергли, заменили чисто марионеточным режимом.
Ну что ж, в эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Алексей Гусев, доцент исторического факультета Московского государственного университета, у нас в студии. Ведет передачу Михаил Соколов, и мы продолжим наш разговор после выпуска новостей.
«Цена революции». «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». В студии «Эхо Москвы» Алексей Гусев, доцент исторического факультета Московского государственного университета, ведет передачу Михаил Соколов. И мы говорим на тему «Троцкий в 18-м году». Ну, пытаемся создать картину, аналогичную фильму про Ленина с похожим названием «Ленин в 18-м году». Итак, Брестский мир, дискуссии среди большевиков.
Да. Как я сказал, когда Троцкий приехал в январе 18-го года из Бреста в Петроград, то возникли разногласия. И позиция Ленина и Зиновьева стояла в том, чтобы все-таки принять вот эти вот очень плохие для Советской России условия мира с тем, чтобы получить какую-то передышку, с тем, чтобы обезопасить себя. Потому что для немцев с военной точки зрения не представляло большого труда развивать наступление, даже захватить Петроград. Но большая часть представителей большевистского руководства заняла совершенно противоположную позицию. Это были так называемые левые коммунисты. Бухарин, Урицкий, Бубнов и прочие. Они выступали за то, что ни в коем случае нельзя принимать вот эти империалистические, аннексионистские условия, и что нужно развернуть революционную войну против германского империализма.
И что, тогда Германия восстанет?
Да, тогда, конечно, и будет оказана поддержка внутреннему революционному движению в Германии, и рабочие Германии просто будут давить на свое правительство с тем, чтобы оно не уничтожало революционную Советскую Россию, и вообще массы будут охвачены революционным энтузиазмом, самоорганизуются в партизанские отряды и дадут такой революционный решительный бой германскому империализму. Вот эта позиция, кстати, поддерживалась, как я сказал, большинством руководства. Аналогичные резолюции вынесли Московское областное бюро РСДРПБ, руководители уральских большевиков, петроградских большевиков. Вот в начале января, когда проходил как раз третий съезд Совета в Петрограде, то состоялось такое расширенное совещание большевистского руководства с участием членов ЦК и делегатов большевиков, которые прибыли на этот съезд. Там был поставлен вопрос о линии в Бресте, и большинство получило позиции вот этих левых коммунистов.
А левые эсеры, как они? Они твердо против мира,
да,
вообще.
Да, левые эсеры тоже были против мира. Вот в этом смысле они смыкались с левыми коммунистами. А вот Троцкий занял такую серединную позицию. То есть он, с одной стороны, понимал, что Россия не может эффективно вести боевые действия. И он не поддерживал надежды на то, что вот мощная революционная война там сметет германский империализм и так далее. Вот. Но, с другой стороны, он считал, что и принимать условия Германии, Австро-Венгрии, Болгарии, Турции нельзя. Потому что это капитуляция, да, это недопустимый компромисс с империализмом, и это нарушение тех принципов, верности которым всегда клялись большевики. Принципы, которые были зафиксированы в декрете о мире. Мир демократический, на основе самоопределения нации, без аннексии и контрибуции. Нельзя отказываться, доказывал Троцкий, от этих условий.
То есть потеряем лицо.
Да, потеряем лицо, дискредитируем нашу революцию, нанесем ущерб международному революционному движению. Поэтому Троцкий выступил за то, чтобы максимально затягивать переговоры в Бресте, настаивая на принятии партнерами по переговорам именно российского подхода. Демократический мир без аннексии и контрибуции. Не соглашаться на германские условия. И вот эта позиция Троцкого получила большинство в Центральном комитете.
То есть как компромисс фактически.
Да, да. Большинство в Центральном комитете. Большинство, кстати, эта позиция потом получила и в ЦК левых эсеров, которые после длительных обсуждений тоже пришли к тому, что пока рано еще провозглашать революционную войну. И вот с этой директивой, с этой позицией, которая, кстати, была подтверждена и самим Третьим съездом Совета в начале января 2018 года, Троцкий возвращается в Брест.
Вы знаете, можно такую паузу в этом смысле? Мы же помним, что учредительное собрание тут собиралось в это же время и было разогнано. А если бы этот вопрос был вынесен на учредительное собрание?
Ну, учредительное собрание...
Мы знаем его состав.
Да, насколько я помню, оно тоже приняло обращение, так сказать, к воюющим народам о том, чтобы начать переговоры о всеобщем демократическом мире без аннексии и контрибуции. Собственно, вот эта формула, которую я уже многократно повторял, она разделялась всеми социалистическими партиями. Вот все они выступали против войны, да, против империалистических целей. Другое дело, что умеренные социалисты, так называемые, они не считали возможным для себя сепаратный мир. Вот большевики, как показала практика, все-таки в конечном итоге пошли на него.
Так, ну что, второй раз, второй заход Троцкого в Брест.
Да, но здесь есть такой один момент, на который обращали внимание все время в советской коммунистической историографии. Значит, там изображалось дело так, что вот когда Троцкий в январе возвращался в Брест, то перед этим он встретился с Лениным, и Ленин, как руководитель правительства, Совет народных комиссаров, дал ему директиву, значит, затягивать переговоры, а потом, когда уже их дальше затягивать будет невозможно, все-таки заключить мир.
То есть тайные инструкции такие.
Да, да, такие инструкции, и Троцкий по субординации, так сказать, должен был эти инструкции выполнить.
Как на самом деле?
Да, Троцкий признавал, что да, вот у Ленина была такая позиция, но в данном случае Троцкий руководствовался не личными директивами Ленина, а вот позицией ЦК большевиков, позицией Третьего съезда Советов, позицией ЦК левых эсеров, и вот это было для него важнее, чем соображение Ленина. Вот здесь мы видим уже расхождение, да, позиции между Троцким и Лениным.
Ну, понятно, потому что Ленина позиция все-таки была мир любой ценой,
да,
так сказать, оттяжка времени.
Да. И Троцкий возвращается в Брест, там продолжает по мере возможностей затягивать переговоры. Наконец, немцам и австрийцам это все очень надоело. Вот, они поняли, что все это вращается в замкнутом кругу, вот, и что нужно, наконец, принимать какие-то решения. Троцкий, кстати, пишет потом в своих воспоминаниях, что а вот турки, которые присутствовали в Бресте, они с самого начала говорили, что хватит заниматься болтовней, давайте перейдем к делу. Болгары вообще молчали, пишут. Но, наконец, немцы и австрийцы тоже решили, что пора переходить к делу. И вот в начале февраля предъявляют, наконец, ультиматум о том, что либо большевики и левые эсеры примут их условия, либо, собственно, переговоры будут разорваны. И Троцкий 10 февраля в ответ на этот ультиматум выступает со своим знаменитым заявлением о том, что Россия оказывается под давлением со стороны империалистических держав. Вот, она выходит из войны, она демобилизует армию, но при этом она отказывается подписать аннексионистский империалистический мир. Мир, который, как заявляет Троцкий, империалисты пишут мечом на живом теле народов. И, огласив это пафосное заявление, Троцкий заканчивает участие в переговорах и вместе с делегацией возвращается в Петроград.
Вот тут есть такой момент. Некоторые считают, что Лев Давидович здесь поторопился, что в германской делегации был некий такой раскол, и часть ее не военная, а политическая, готова была продолжать какие-то переговоры. Не надо было ему хлопать дверью, сделать заявление, а там остаться.
Да, но там не только в германской делегации были определенные расхождения между генералом Гофманом, за которым там стояли Гинденбург и Людендорф, и Кюльманом, за которым стояли такие гражданские круги германского руководства, но и между позициями Германии и Австро-Венгрии. Австро-Венгрия находилась вообще в отчаянном положении, вот, и сохранялась переписка между Черниным и Веной, где говорится о том, что Австро-Венгрия вообще стоит на пороге коллапса и вряд ли сможет участвовать дальше в каких-то военных действиях. Вот, то есть австрийцы были настроены более мягко. И политическое крыло немецкой делегации было настроено более мягко. Но линию определяли военные. И именно они настояли на том, чтобы большевикам был представлен жесткий ультиматум, что и было сделано. Вот Троцкий отреагировал на него такой декларацией, которую потом советская историография изображала как «ни мира, ни войны, а армию распустить».
Ну и обвиняла его в предательстве, там, в том, что он нарушил директивы Ленина.
Да, нарушил директивы Ленина и вот предал, можно сказать, дело Советской России.
А на самом деле? Значит, во-первых, пауза была где-то 3 недели между этим событием и немецким наступлением, да?
А 18 февраля уже начали наступать немцы, достаточно скоро после этого. Вот. И сразу же выяснилось, что действительно российская армия, остатки российской армии не в состоянии сопротивляться. Немцы просто продвигались по железной дороге, занимая станции. Захватили Двинск, захватили Минск, причем в Минске там вся военная инфраструктура попала к ним в руки. Псков. Псков вообще захватил маленький отряд мотоциклистов немецких. Вот, то есть это показало, что армия фактически в России
не существует. То есть и не надо ее демобилизовывать, она уже самодемобилизовалась.
Да, там уже происходила самодемобилизация. Вот. И когда началось немецкое наступление, то опять в большевистском руководстве и в ОВЦИК встает вопрос о том, что делать. Да? И в ЦК большевиков небольшим перевесом в 2, по-моему, голоса там проходит предложение Ленина о том, чтобы обратиться к немцам с предложением о возобновлении переговоров. На что немцы не сразу отреагировали, они продолжали продвигаться еще.
Но, с другой стороны, им не очень выгодно было далеко продвигаться, поскольку силы им нужны были на Западном фронте.
Да, да. И, собственно, главная цель немцев и австрийцев, когда они начинали сами эти переговоры, было замириться с большевиками на Востоке, чтобы перебросить силы на Западный фронт и там уже воевать с действительно серьезным противником.
Кстати говоря, а какова была реакция вот Антанты? Ведь когда вот произошел этот разрыв в переговорах, наверняка представители, так сказать, союзных стран попытались стимулировать Россию и Троцкого, наверное, как главу МИДа тогдашнего, да, к тому, чтобы занять какую-то оборонительную позицию, присоединиться снова к Антанте и так далее. Вот эти контакты как-то проявились?
Да, да, контакты у Троцкого были с представителями американской военной миссии и французской военной миссии.
Садуль, да?
Да, ну, Садуль, он к тому времени уже фактически стоял на таких пробольшевистских позициях, там был такой генерал Лаверант, Ниссель, и они Троцкому говорили о том, что мы можем вам помочь в борьбе против немцев, да, мы можем вам дать военных инструкторов и так далее, но для большевиков об этом речь не шла, потому что они не желали продолжать участие в войне. А когда уже началось в феврале немецкое наступление, то здесь уже физически ничего невозможно было сделать, даже если...
Да, матросы во главе с товарищем Дыбенко разбегались.
Да, да, да. Ну, под Нарвой было сопротивление, там в течение нескольких дней она сопротивлялась. Вот потом говорил, что как раз 23 февраля праздник, он в честь этих событий.
Но главное сопротивление, там, по-моему, весь спирт выпили, и после этого разбежались все-таки.
Но в конце концов, конечно, части оказались очень слабо боеспособными. И вот здесь, 22 февраля, вот когда развивалось это немецкое наступление, появляется знаменитый декрет воззвания «Социалистическое отечество в опасности», который всегда публиковался в собрании сочинений Ленина. Вот, но на самом деле, как сейчас исследователи выяснили, написал вот Троцкий.
А Ленин руку приложил?
Да, да, за подписью Ленина он был опубликован, но писал Троцкий. И в сочинениях Троцкого в 20-е годы этот текст тоже воспроизводился. В этом декрете говорилось о том, что необходимо организовать наиболее массовое и эффективное сопротивление, что все силы должны быть брошены на отпор немцам, что необходимо уничтожать все продовольственные запасы, да, взрывать дороги, по которым, железные дороги, по которым движутся неприятели. И интересно, что в этом же декрете был и пункт, который некоторые исследователи считают вот прологом к красному террору, потому что там говорилось о том, что необходимо расстреливать на месте контрреволюционных агитаторов, паникеров, хулиганов, вражеских агентов. Вот левые эсеры, которые тогда еще были в коалиции с большевиками, выступили против этого пункта и сказали, что это подрывает революционный пафос воззвания. На что Ленин, по воспоминаниям Троцкого, сказал, нет, вот именно в этом-то и есть как раз настоящий революционный пафос, и сделал ударение на «о». Вот Троцкий это очень хорошо запомнил и описал потом. Кстати, здесь также интересно и название самого декрета «Отечество».
То... Ну, то есть, когда большевикам надо было, они тут же становились, ну, скажем так, патриотами, да?
Да,
и
да.
Вот и Ленин, и Сталин, и Троцкий. А когда не надо, то интернационалисты.
Ну, для Троцкого и для Ленина в данном случае не было противоречия. Отечество-то социалистическое стало, это оплот мировой революции. Поэтому они сочли возможным использовать это слово, слово, но апеллируя, конечно, в основном вот к крестьянству, для которого эта терминология была понятна и близка. И левые эсеры возражали против этого названия, говорили, что это разрыв с интернационализмом, на что Ленин и Троцкий все-таки убедили их в том, чтобы сохранить такое название.
Как все-таки Троцкий покинул наркомат иностранных дел? Он признал свою брестскую эпопею ошибочной?
Нет. Вот когда началось это самое германское наступление, то опять вопрос был поставлен на голосование в Центральном комитете большевиков. И речь уже в данном случае шла о том, принимать или не принимать новые германские условия мира, которые были хуже, чем те, которые были в январе
представлены. Там контрибуция была?
Да, там была контрибуция, там было восстановление экономического торгового договора 1904 года, который устанавливал торговые тарифы, невыгодные для России. Там было обещание прекратить всякую агитацию.
Разоружение флота, по-моему.
Разоружение флота и территории, которые должны были быть эвакуированы российскими войсками, тоже увеличивались. И когда этот вопрос встал в ЦК, то ЦК оказался на грани самого настоящего раскола. Вот Ленин заявил, что в том случае, если мы этот мир, эти условия не принимаем, то я выхожу из ЦК, я и мои сторонники пойдем к матросам, пойдем к рабочим, будем агитировать за свою позицию. Вот левые коммунисты, главные противники Ленина, Урицкий, Бубнов, Бухарин, их это не смущало. Ну, мы и без Ленина будем тогда продолжать нашу революцию.
Интересная была бы история раскола на кабинцев и жирондистов каких-то, да?
Да, и они считали, что вот с левыми эсерами можно, так сказать, сговориться о коалиции. Кстати, потом, вот уже в 30-е годы, на сталинских процессах, это им ставилось в вину, вот Бухарину, в частности.
Ну, что кто-то говорил, что надо бы Ленина там на пару часов арестовать.
Да, да. И потом и из этого раскрутили, что вот Бухарин вместе с левым эсером хотел арестовать и убить Ленина.
Калегаев, по-моему, сказал, да, эту фразу?
Да. И в фильмах «Ленин в 18-м году», в фильме «Ленин в 18-м году» тоже же есть это, что, так сказать, Бухарин там плетет заговоры за спиной Ленина. Но на самом деле, конечно, никаких попыток там арестовать, тем более убить Ленина со стороны левых коммунистов не было, у них была просто своя принципиальная позиция. И исход голосования в ЦК, вот при таком жестком размежевании сторон, решила позиция Троцкого. Троцкий и три его единомышленника, они воздержались. И таким образом обеспечили перевес 3 голоса в пользу ленинской позиции. За ленинскую позицию 7, против 4, воздержалось 4. Вот. И если бы Троцкий не воздержался, то ленинская позиция бы не прошла. Но Троцкий почему воздержался? Потому что, с одной стороны, он был не согласен с Лениным. Он считал, что не нужно принимать условия мира, что нужно пытаться организовать сопротивление и обращаться к зарубежному пролетариату, как Остап обращался там, к Тарасу Бульбе. «Слышишь?» ему отвечают. «Слышу», скажет международный пролетариат и так далее. Но при этом он не хотел допускать раскола ЦК. Он не мыслил себе руководство партии без Ленина.
То есть он был централист,
да,
в этом смысле.
И он, чтобы сохранить Ленина, чтобы сохранить коллектив ЦК, не допустить раскола, он воздержался. Прошла ленинская позиция, и было решено принять условия мира. А потом состоялось голосование в высшем государственном органе, в ЦИК. Там тоже с небольшим перевесом прошла позиция в пользу принятия мира. Причем часть левых эсеров, кстати, тоже была за мир, она воздержалась при голосовании. И было принято принять эти условия. В Брест поехала новая делегация во главе на этот раз с Сокольниковым, который и подписал 3 марта Брестский мир. А Троцкий подал в отставку, потому что после того, как вот принято такое решение, которое он не поддерживал, он уже не мог руководить этим органом.
В отставке сколько он времени был без дела?
Формально, значит, это было с конца февраля и до 14 февраля. Ну, где-то 2 недели, но при этом, конечно, он продолжал активно работать. Он же был членом ЦК, занимался не только внешнеполитическими, но и другими вещами. А руководство Наркомата иностранных дел перешло к заму Троцкого Чичерину.
А вот интересно, кто стал инициатором выдвижения Троцкого на уже, собственно, военное министерство? Так, опять же, мы бы сказали... Или наркомат, так сказать, военных дел, который до этого там целая коллегия возглавляла.
Ну, в мемуарной литературе говорится о том, что это, опять же, был Свердлов. Вот, человек, который отличался очень таким острым практическим умом. И он сумел разглядеть в Троцком вот задатки военного деятеля. Что, кстати, было для других далеко не очевидно, как и для самого Троцкого. Он потом писал...
Но он был военным корреспондентом на Балканах, как мы помним. Вся его военная деятельность предыдущая.
Да, он был... На Бал... Балканах. Он писал для «Киевской мысли» материалы по войне, да, по ситуации на фронтах в период Первой мировой войны. И, собственно, он даже и в армии-то в царской не служил. Вот. Тем не менее, он после некоторых колебаний согласился принять этот пост.
Потому что я видел еще одну версию, что письмо Абрама Йоффе из Петрограда Ленину, что в Петрограде, так сказать, создается некая вот военная структура, они ее предлагают, чтобы возглавил Троцкий, но вообще-то лучше бы он бы возглавил вот как раз весь этот наркомат, который дезорганизован, и так далее, и так далее. Вот есть еще такая версия, что один из соратников Троцкого также его выдвигал активно, не только Свердлов.
Да, Троцкий, он в это время вот как раз находился в Петрограде, он возглавлял там военный штаб, вот поэтому вот какой-то, так сказать, переход от дипломатической деятельности к руководству наркоматом по военным делам у него был вот, в виде руководства этим штабом.
У нас не так много времени до конца, тем не менее, все-таки давайте мы наметим эту линию военную, да, вот с чего, опять же, начинал Троцкий строить Красную армию?
В это время создается, собственно, структура руководства армией. Март 18 года, уже после того, как правительство переезжает из Петрограда в Москву, создается высший военный совет, который возглавляет Троцкий одновременно с руководством наркоматом. Этот высший военный совет впоследствии, в начале сентября 18 года, был переименован в Революционный военный совет республики. Троцкий начинает выступать за то, чтобы активно привлекать вот к руководству армий военных специалистов. Помимо большевиков, которые там занимали командные должности, вот, и он также предлагает активнее использовать вот этот вот потенциал старых царских офицеров. И здесь тоже, может быть, можно провести определенную преемственность с его позиции на Брестских переговорах. Потому что там в российскую делегацию входили военные эксперты, там генерал Самойло и так далее. И Троцкий увидел, что они, в общем-то, квалифицированные люди, и в том случае, если они лояльно будут сотрудничать, то может получиться, так сказать, хороший результат.
Бюрократ на службе пролетариата.
Да, да. Ну и он, кстати, еще в Народном комиссариате иностранных дел тоже пытался уговорить бывших служащих этого наркомата, этого министерства перейти на советскую службу. То есть он с самого начала не верил в то, что только силами там революционных матросов или большевистских интеллигентов можно наладить функционирование государственного и затем военного аппарата.
То есть теория о кухарке ему была не близка, которая будет управлять государством.
Ну да, собственно, как и Ленину, после того, как он перешел от теории к практике. Вот это была его позиция весной 17-го года, что нужно активнее привлекать специалистов, инженеров, техников, администраторов, естественно, под контролем партии. И вот здесь еще одно предложение Троцкого, которое было реализовано в военной сфере. Нужно приставить к военным специалистам политических комиссаров. Когда Троцкий предложил это Ленину, Ленин сказал, ну да, хорошая идея, нужно пойти по этому пути, а еще лучше каждому приставить двух политических комиссаров. Вот. Ну и конструкция военных советов различных армий, фронтов, она вот именно включала в себя с одной стороны специалистов, а с другой стороны представителей политического руководства. Введение института комиссаров началось еще в марте 18 года, затем в апреле был издан соответствующий приказ Троцкого.
Знаете, я хочу успеть еще одну историю, связанную с Брестским миром в каком-то смысле осветить. Вот эта вот история с расстрелом командующего Балтфлотом капитана первого ранга Счастного, которого обвинили в невыполнении приказов и, собственно, судили, и Троцкий выступал обвинителем, его расстреляли, хотя, значит, Счастный спас Балтийский флот, вывел его из Гельсингфорса в Петроград, вот так его наградили большевики. Как сейчас эта история вот выглядит? Мне кажется, она не украшает, Владимирович, прямо скажем.
Да, абсолютное большинство исследователей полагает, что это такое очень неприятное и грязное пятно на репутации Троцкого, хотя, с другой стороны, не все так, на мой взгляд, однозначно. Конечно, та кара, которой подвергся Счастный, да, расстрел, она была явно непропорциональна даже тем его прегрешениям, которые фигурировали на суде рефтрибунала. Вот. Но, с другой стороны, нет дыма без огня. И Счастный явно был был не согласен с той политикой, которую проводило большевистское правительство. И он не стеснялся в разговорах со своими подчиненными говорить о том, что там сильная зависимость есть в верхах от немцев, да, что правительство оно не обладает полной самостоятельностью и так далее. И вот на это Троцкий, как на проявление нелояльности с его точки зрения, прореагировал очень жестко. И вот здесь проявилась уже его жестокость, да, которая впоследствии будет проявляться и в различных других эпизодах. То есть расстрел. Без сколько-нибудь формальной судебной процедуры, ну, без заслушивания с каких-либо других свидетелей, кроме самого Троцкого. Да, и частный был в результате расстрел.
И закопан здесь недалеко на Знаменке, прямо чуть не во дворе самого нынешнего военного министерства.
Да, но еще раз повторю, что логику Троцкого тоже можно понять. Да? Человек, который, как он заявлял, начинает вести свою собственную политическую игру, входя в военное руководство республики, вот этому необходимо было с его точки зрения жестко положить конец.
Да, но если бы он не вывел эти корабли из Гельсингфорса, то в 19 году этот флот был бы на стороне белых, да. И, конечно, Петроград бы не устоял.
Ну, конечно, вот этот ледовый поход, это выдающийся эпизод.
Да, ну, наградили, вот я говорю, достойно. В этом смысле большевики, конечно, не ценили тех, кто в той или иной форме их им оказывал.
Ну, Михаил, понимаете, а с другой стороны, вот был опыт организации революционной или там народной армии без достаточного контроля над старыми офицерами. Это опыт народной армии Комуча, да, когда там, собственно, офицерам предоставили полную свободу, и чем это закончилось, мы тоже знаем. Это был офицерский военный переворот. Может быть, Троцкий предвидел, что офицеров просто нельзя оставлять предоставленным самим себе.
Ну, может быть, они ориентировались еще на историю коммуны, тоже там всякие были конфликты. В этом смысле они, так сказать, к истории, безусловно, апеллировали. А вот мы идем уже, к некотором смысле, к концу нашей первой серии Троцкого в 18 году. Хотелось бы понять, вот на этот момент, став во главе военного ведомства, побывав наркомом иностранных дел, Лев Троцкий, какое место он занимал в большевистской иерархии? Он уже был второй фигурой в новом советском государстве?
Однозначно был. Он этой второй фигурой стал еще в 17 году, в период подготовки и осуществления большевистского вооруженного восстания. Вот это признавали многие мемуаристы. Некоторым даже казалось, что вот осенью 1917 года Троцкий затмевает Ленина, вот когда он там мобилизовывал поддержку рабочих и солдат на захват власти. И его уже в это время, вот в начале 18-го года, однозначно воспринимали именно как вот второго человека. Двое первых среди равных, как писал большевистский историк Невский чуть позднее, в начале 20-х годов. Это Ленин и Троцкий.
А как же Яков Свердлов, скажем, или еще Сталин, который где-то в тени там держался, но играл важную роль?
Ну, насчет важной роли Сталина, это другой вопрос. Да? Мне не кажется, что он находился вот даже во втором эшелоне партийных руководителей. Троцкий в воспоминаниях приводит такой эпизод. Однажды Ленин спросил его, а что вот если нас белые вдруг убьют? Бухарин и Свердлов справятся? Вот. Троцкий говорит, авось не убьют. Ну, Ленин говорит, ну и хорошо. И они засмеялись. Но здесь вот интересно, что преемниками они видели не Сталина, не Зиновьева, не Каменева, а Свердлова и Бухарина. Потом, когда Троцкий в начале 20-х опубликовал эти воспоминания, то тогдашние вожди Сталин, Зиновьев, Каменев очень обиделись. Вот это была одна из причин, по которой они развернули против Троцкого кампанию.
Ну, пожалуй, последнее. Если в этот момент бы, предположим, покушение на Троцкого какое-то удалось, и он бы погиб, сейчас бы по всем городам нынешней России вместо или вместе с памятниками Ленину стояли бы памятники Троцкого?
Ну, скорее всего, именно так.
Хорошо, спасибо большое. Сегодня в студии программы «Цена революции» на «Эхе Москвы» был Алексей Гусев, доцент исторического факультета Московского государственного университета. У нас была передача, посвященная Льву Троцкому, «Троцкий в 18-м году». Получилась первая серия, видимо, будет и продолжение. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго.
До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.